Добрый день, у нас программа «Беседка», и вновь нам удалось заманить к нам себе в гости интересного человека, и в этот раз это архитектор и дизайнер Геннадий Галанин. Если кто не знает, в советские годы он разрабатывал интерьеры старого здания Русского драмтеатра, ресторанов «Герман», «Кама», многих других знаковых для города мест. Также среди его работ это храм Покрова Богоматери в Близинском районе, архитектурно-этнографический комплекс Тынгыра и множество арт-объектов. Ну, в общем-то, и про детский городок мы недавно говорили. Здравствуйте, Геннадий Алексеевич.
Добрый день всем.
Да, здравствуйте, и очень приятно, что вы снова к нам пришли в гости. И вот теперь уже хотелось бы подробнее с вами поговорить вообще про ваш непростой жизненный творческий путь и вообще про вашу работу, про ваши какие-то проекты. И вообще сразу хочется спросить вас вот сейчас, если так посмотреть назад, вот самый ваш любимый, самый удачный проект, который вы сделали. Есть такой?
Такого нет.
Почему?
И этот вопрос мне часто задавали, мол, Геннадий Алексеевич, а какой вот у вас самый любимый там, проект или там какое-то изделие? У меня любимые все.
Да, ну, может быть, есть какой-нибудь...
Вопрос очень простой.
Да, есть какой-нибудь такой, который, ну... Не знаю, тяжело давался, рождался тяжело.
Нет, вот это, видимо, мой очень большой недостаток. У меня отсутствует понимание творческих мучений. Угу. Вот художники ведь чем могут быть интересны? Вот этими самыми творческими мучениями, когда что-то не дается, страдает там, вот тут смотришь, там стаканчик, там еще что-то покурил, там, да, вот, потом что-то там выродилось. Вот. У меня, к сожалению, вот этих мучений творческих нет. Я просто беру и делаю. Однажды на одной из выставок как-то группа специалистов на этой выставке была, и одна женщина меня спрашивает: Геннадий Алексеевич, вот откуда вот это вот у вас все берется? Откуда вы все это берете? Ну, надо понимать, что это не просто обыватели, это специалисты. Когда там она смотрит на мои проекты, она, конечно, видит же за этим, ну, авторство. Угу. Это главное вообще, да, чем я вот могу, так сказать, доволен быть самим собой, что все мои вещи, они авторские. Так вот, я ей отвечаю. Я говорю, ну вот вы, если, допустим, там в трамвайчик сели, там, да, и вам надо заплатить пятачок, и вы знаете, что у вас это вон там в кармашке есть, вы вытаскиваете его, именно вот пятачок, да, и расплачиваетесь. Так и я. У меня, видимо, там все есть, потому что, когда что-то надо, я просто беру туда, из своей головы, из себя беру, и вот рождается вещь.
Но все равно, может быть, муза у вас какая-то должна быть для того, чтобы появлялись-то объекты. Ну, как вы узнали, что вы так не против того, чтобы музы у вас появлялись?
Это вот как раз, значит, если про муз там рассказывают, то, ну, их, наверное, было очень много, и даже нет смысла перечислять, вот, чтобы не принижать их, так сказать, достоинство в этом. Вот это, да, есть такое.
Ну, то есть вы как настоящие, может быть, и не в муках рождали, но вдохновляться вам необходимо.
Ну, собственно, это единственное условие для творчества, вдохновение.
Угу. Хорошо, ну, а вообще, знаете, вот мне интересно, у вас же и ваша история, она такая необычная, вы приехали сюда, в Ижевск, вот мне, знаете, вопрос, вы из Самарканда, и у нас здесь погода не очень, а там всегда солнце, вот как вы привыкали ли к тому, чтобы здесь такие бессолнечные
дни? Видимо, в этом смысле всеядный. Я родился в Семипалатинске, там погода еще более такая резко континентальная, климат, чем в Ижевске. И мне, я любил и мороз, я и люблю жару. Угу. Иногда меня, правда, по непониманию спрашивают: ты что это оделся, так жарко же? Я говорю: потому и оделся, чтобы от жары не изнывать. Угу. Это же узбеки так делают. Они одевают ватный халатик, да, и им прохладненько. А вот, а люди-то не знают.
Хорошо, а вообще вот восточная философия, для вас она близка? Вот вы кто, как вот вы мир этот видите?
Я думаю так, вот однажды я много-много лет назад сказал, что меня как-то спросили там что-то про национальность, там, да, что-то такое. Я говорю, ну, я из космоса. Вот. Хотя я по духу, я русский, угу. Истинно русский, вот мой дух русский, да. Вот. А все остальное, наверное, ну, я многие вещи на эту тему как-то, ну, понимал по-разному, иногда в ироническом смысле, там, что вот русские произошли от татар и евреев, там, могу сказать такое вот, или еще там что-нибудь, да.
Вот. Ну, вы русский, который прилетел из космоса.
Наверное, да.
Хорошо, ну а вообще, как так получилось, как вас судьба сюда привела, в Ижевск?
Она не привела, я приехал сюда с майором Малейкиным. А было такое дело, как бы я в Самарканде строил выставку «Портреты обнаженной натуры». Вот.
Ну, вот вы только послушайте, в Самарканде портреты обнаженной скульптуры. Это вы потому что смелые очень были или что?
Нет, я не знал этого, что для этого нужна смелость. Я просто взял это и сделал. Когда открывался институт, как будто кто-то специально для меня, мало того, что институт для меня открыли, это позже об этом, то еще кого-то угораздило закупить для института кинофотолабораторию. Мощную. Я там такое оборудование, которое я больше никогда не видел. И оно оказалось, что никому толком-то и не нужно, кроме меня. А я с фотоаппаратом-то дружу с детства. Я их несколько разобрал. Там Москва 5, фотокор 1, которые у отца были. И он меня не ругал за это. Я разбирал фотоаппараты, часы карманные. Всегда оставались какие-то детальки. Но вот что касается часов, почему-то даже после того, как и детали оставались, часы-то шли.
Ну, я понимаю, просто, ну, понятно, что ну, фотоаппарат, понятно, просто обнаженные фигуры, вы где их, как вы это договаривались-то?
Так никак я не договаривался, я просто фотографировал. Мне ведь совсем не обязательно вот там женщину раздеть там с головы до пят, вот. Мне достаточно одного квадратного дециметра обнаженного.
Ну, понятно.
Я из этого сделаю.
Хорошо.
Вот на эту тему, да.
Даже... Хорошо, ну вот вы сказали о том, что вы сделали выставку, да. Каким
там,
образом?
Конечно, там шум произошел, ректор выговор получил, декана сняли с должности, за что он мне благодарен был. Он был по происхождению швед, и у нас вел там историю искусств, архитектуры, и немного тяготился своей должностью деканской. А тут вот его и сняли. Вот. Ну, много таких, я-то думаю, куда же от вас деться? Ну, вот так я оказался в военкомате. Вот. А в военкомате там народу как бы скопилось тоже. Ну, все как-то бы и не хотели в армию. И вот среди этого народа я один оказался, видимо, который попросился, да. Когда попросился, и когда на следующий день я попал к военкому, секретарша посоветовала, говорит, раньше завтра приходите на полчаса, он раньше приходит. Вот я пришел, он сидит с каким-то майором там, да. И вот, значит, комиссар, это я его как сейчас вот помню. Слушай, майор, посмотри, вот какой интересный человек. Сам на армию попросил. У него посмотри, какой диагноз. И читает мой диагноз медицинский. Закрытый перелом по оперичной отростке, по осничной позвонков, L1, L2, L3, L4. Это на самом деле.
Серьезно?
Да. Ты думаешь, тебе что там армия игрушки? Ты будешь как бегать, прыгать? Потом, майор, смотри, у него еще один брон есть. Викторский, как нужный специалист. И зачем на армии-то? Я говорю, ну, насчет как бы здоровья там, я говорю, насколько я наслышан, там не обязательно бегать и прыгать. Я говорю, мои коллеги, которые уже в армии отслужили, а я после института 2 года преподавал на кафедре, а мои-то уже успели отслужить. Я говорю, я вот от них знаю, что там они рисуют чего-нибудь там или карандашиком чертят, да, так что найдется мне место. Майор оживился, Вот, слушай, а ты чеканку можешь делать? Я говорю, ну, конечно. А резьбу по дереву? Конечно. Товарищ комиссар, отдайте нам его. А это, оказывается, был покупатель из Ижевска. Майор Малейкин.
Слушайте, вот знал бы он, что...
Я так с ним приехал, мало того знал. Тут, когда я приехал, было чуть ли не соцсоревнование среди 10 частей. Куда меня? Кто меня? Кому я достанусь?
Вот так. Слушайте, ну, это...
Ну, потому что стройбат, скажу я вам, известен чем там. Люди иногда с не тем образованием или по состоянию здоровья, там одна нога короче, как говорится, или плоскостопие.
Да-да-да.
Вот. Значит, ну, тут архитектор, да, и поэтому вот так.
Ну,
да.
Вы счастливчик, получается,
нет,
по жизни.
Нет, я некоторое время говорил так, нет, не счастливчик, нет. Это не то, счастье для меня это не то. Счастье это случай, там еще что-нибудь. Нет, у меня судьба.
Судьба. Ну вот еще о судьбе Геннадия Галанина, архитектора и дизайнера, мы поговорим чуть позже. У нас 2-минутная пауза, дорогие друзья. Это программа «Беседка». Меня зовут Марина Ярлачева. Мы вернемся, продолжим интересный разговор, так что не переключайтесь. А у нас сегодня душевный разговор с архитектором-дизайнером Геннадием Галаниным в нашей студии. И вот мы как раз закончили на то, как вас судьба сюда привела, настоящего человека. И вот как вы здесь так получилось, что остались?
Ну, во-первых, я как бы сразу оказался, как у Христа за пазухой. среди всевозможного обилия материалов, изделий, там, материального такого характера, доски, там, палки, как говорится, чего в Самарканде днем с огнем не найдешь, там, чтобы на улице доска валялась. А здесь, пожалуйста, да. И я месяца два занимался, вот, будучи в советской армии, обустройством своей мастерской 2 месяца. То есть я сделал там интерьеры, я затащил туда все только что мой глаз это увидел.
Ну, достаточно вольные условия у вас были, да? Нет, получается, своя даже мастерская
не
во вольные. Время...
Нет, даже не только вольные, я бы сказал, даже наоборот. Получается, если сейчас как бы дать такую нормальную действенную оценку вот моих взаимоотношений там в армии, потом после армии, допустим, на заводе или с председателем горосполкома, да, то по большому счету это я ими управлял, а не они мной, как бы это вообще могло бы быть. Потому что я в армии говорил, что давайте вот сделаем к 30-летию Победы монумент. И мы его делали на Малиновой горе. Ну и многие там разные другие вещи. Там, или, допустим, уже там позже говорю Петру Петровичу Бершу, главному архитектору города тогда, я говорю, Петр Петрович, ну давайте вот уберем, да, памятник Сергею Мироновичу Кирову туда задвинем, его в парк, пусть он там стоит, а то как базарная баба тут у входа очень как бы так, ну, напрягает. Или там перед гостиницей Ижевск, она тогда называлась, был длинный такой забор дощатый, ну, я забор называю стенд, на котором там 2-метровые буквы, там решение 20 такого-то съезда в жизни менялись время от времени. Вот. Мы его убрали, я говорю, что так, говорю, там красиво ведь так, кустарнички, деревья, барбарисик растет, там вход в гостиницу, да, ну вот как-то вот такие.
Слушай,
вот
ну почему, как вы считаете, так вас слушали, шли на то, что, ну, вы предлагали, это какая-то особенность у вас?
Во-первых, ну, может быть, это связано с тем, что я говорю и беру и делаю, и показываю, что да. Мы очень быстро подружились с председателем горосполкома, который как бы по представлению, да, меня другими людьми выдали мне квартиру, еще будучи в армии, чтобы я только не уехал. Вот. И, ну, вот театр Короленко, реконструкция, это благодаря Шишкину и Языкову Михаилу Ефимовичу. Там все настолько просто было. Поскольку я в армии уже там кое-что изучил, да, где какие предприятия, чем они занимаются, что они делают. И после того, как Шишкин обязал меня, говорит, давай вот пока не сделаешь реконструкцию интерьеров театра Короленко, да, никуда не поедешь, я к нему пришел подписывать командировочное удостоверение в Прибалтику. И вот было времени 3 месяца. На следующий день по моему списку у секретаря горкома партии собрали людей.
Ну, все, кто может,
да, которые вошли в этот список, который я составил. Там было человек 20 организаций, вернее, даже не людей, я ведь не всех знал, да. Допустим, я пишу, фабрика, мебельная фабрика, фабрика пианино, трамвайно-троллейбусное управление, там, и вот так вот, да.
Ну, там еще рельсы вы попросили, чтобы перенесли еще при этом. Да, слушай, ну, а вообще вот, ну, это просто время такое было тогда. Сейчас ведь, наверное, так это невозможно сделать.
Нет, ну, и сейчас, конечно, возможностей больше и технических, и технологических, и финансовых. Ну, я попал в какое-то время. И вот все, если можно говорить о моих каких-то заслугах, да, это не мои заслуги. Это как раз заслуги тех людей, которые мне обеспечили вот это все беспрепятственное. То есть у меня при социализме, так называемом, да, не было никаких препонов, не было никаких ущемлений. И только это мой достаток личный является, что я чего-то не доделал, чего-то я не сделал хорошего еще. Только потому, что это я сам, так сказать, расслабуха такая. А на самом деле я имел, просто теперь понимаю, неограниченные возможности. Вот в общении с людьми, там, как бы с руководителями, ну, куда еще больше, да, председатель горосполкома. Ну, а раз председатель горосполкома, автоматически в разряд моих взаимоотношений хороших, ну, входят все. Министр торговли там.
Ну, то есть общались на самом высоком уровне.
И кафе, и все такое, да. И я общался с ними, и они за честь считали, да, мое знакомство. Да, ну, все-таки художник, тоже интересно. И главное, со мной это можно слабинку пустить. Там не надо сильно напрягаться там, относительно строительства коммунизма и прочее, потому что... Ну, я и сам могу что-нибудь такое ляпнуть там.
Ну, вы так строили, вот. Получается.
Да, да, вот,
кстати, это, вот
да.
Еще была...
Ну, через иронию, через сарказм я там как бы издевался, на, по сути дела, над над этим строительством коммунизма.
Хорошо, ну вот еще была история по поводу того, что американцы засекли ваши рождественские...
Ну, это намного позже было. Это как раз уже при капитализме, да. Это я уже, будучи второй раз на электромеханическом заводе в качестве главного архитектора, решил в 2000 году отпраздновать... это событие величайшего, вселенское событие, тем, что только я могу сделать, наибольшее, что я могу сделать. Я задумал, значит, изготовить и развесить огромные венки, такие рождественские, как это принято mm-hmm. понимать, на главном здании МЗ. Это был венок 8 метров в диаметре. На парке Кирова в арках 3-метровые и еще такое где. Ну, до того еще все это было в виде каркасов таких проволочных, металлических, окрашенных mm-hmm. в цвет хаки, и они лежали перед Новым годом на белоснежном таком покрове, mm-hmm. и это было хорошо видно американцам со спутника, который висел на ДМЗ специально для того, чтобы считать, сколько изделий выходит, сколько зенитно-ракетных комплексов выходит, а тут вдруг новые какие-то такие...
Непонятные.
Нет, они понятные, они как раз понятные. Торы. Эти каркасы были в виде торов скелетных таких. А ведь зенитный ракетный комплекс тогда многие знали, да, особенно американцы, Тор-М. Тор-М, да. Ну, это напрямую было связано, напрямую. И, конечно, Москва там забеспокоилась там тем, что американцы заволновались, да, и сразу так на завод, звонок, Юра, что у тебя там? А он еще пока и не знает, пока вот разобрался.
Пока там художник творит, непонятно уже все.
Да, потом доложили ему там, да, это у нас вот Гена Галанин, главный архитектор, так, это, ну, американцы мне привет передали.
Серьезно, да? Вот. Ну, интересно, кстати, правда, такой прямо, как в истории, вашей личной момент.
Да, Марина, ну, у меня, собственно, как бы все в таких историях сплошь, поскольку все мое творчество, оно связано с реализацией по поводу организации предметно-пространственной среды. Это город, это интерьер, это просто предметный дизайн какой-то, вот.
Ну, а можно еще какую-то тогда историю, вот, может быть, такую, ну, я не знаю, даже это казусная или
хорошо,
какая-то?
Хорошо, есть еще одна история.
Да, расскажите.
Умер великий человек в городе, Белобородов Иван. Угу. Это был директор всех, почитай, заводов, Ижмаш. У него был персональный самолет, вот насколько его личность была как бы важна угу. для Москвы. Чтоб его, если вызовут, да, он сел и улетел.
А это в каких годах?
Это было в 70-х годах. Угу. Но он умер в 85-м году. В 1985 году умер, вот, и мне звонит директор завода Воскресенский Александр Васильевич Геннадий Исеевич, выручай, из Москвы звонит. Вот, мол, все венки раскупили, венков нет в городе. А тогда было единственное похоронное бюро, там у завода Керамблоков, единственное. Ну и там еще, сами понимаете, да, какие были венки, там это листочки такие, да, парафин окунутые, там в виде гербария такие плоские. Я же изготовил мощный такой... тоже в виде тора со смещенным центром, венок, каркас. И он был настолько интересен, что его несли самый главный человек, секретарь обкома партии и мой директор завода.
То есть это как то, что хвастался, да?
Ему досталось благодаря мне вот эта вот почетная роль, да, нести венок. А венок был, ну, просто шикарный.
Ну, а где-то вот фотографии, вот это вот все уже не сохранилось.
Да, это если кто фотографировал когда-нибудь, может быть, а я нет. Ну, у меня есть фотографии вот о других венках, которые...
Ну, то есть венки у вас...
Рождество.
Венки у вас хорошо получаются.
Да, что-то венки хорошо тоже получаются.
Хорошо. Ну, я напомню, что у нас Геннадий Галанин сегодня в гостях, архитектор и дизайнер. Вот еще была история по поводу того, что Али Пугачева вы делали какие-то серьги. Что это было за украшение?
Это было не специально. Я вам расскажу маленькую такую историю. Вот одна из, как бы, когда я решил остаться здесь, да, uh-huh. эту историю мы как-то немножко упустили, да, но там очень яркое все это было, да.
Хорошо, вы знаете, оказывается, вот. У нас тут время, да, чуть-чуть, мы сейчас дадим передохнуть немного нашим слушателям, 4 минутки, да, ну, а потом, конечно же, про Аллу Пугачеву и про то, как вы решили все-таки здесь остаться, мы обязательно поговорим, поэтому еще раз напомню, что в студии сегодня архитектор и дизайнер Геннадий Галанин и я, ведущая Марина Мерлачева, услышимся буквально через несколько минут, не переключайтесь. впереди самое интересное. Итак, друзья, я напомню, что в студии у нас сегодня архитектор, дизайнер Геннадий Галанин, и мы как раз на самом интересном закончили. Ну, одном из самых интересных, это сережки для Пугачевой. Конечно же, хочется узнать, что это была за история.
История такова. Поскольку человек пытливый относительно изучения городской среды, набрел я как-то на шахтовый двор металлургического завода. И обнаружил для себя счастье. Это огромные такие, огромные кучи привезенного со всей страны металла. А некоторые кучи были блестящие такие. Ну, как оказалось, потом я там этим делом интересовался, это была всякая вырубка от микроэлектроники, которая у нас тогда бурно развивалась.
Ну, не вот... опасно это было?
Нет, это ни в каком случае не опасно было. Вот это хороший благородный металл с большим содержанием благородных металлов, золота и прочее, это контакты. Вот. И я увидел в этом как бы... Ну, божественный такой дар. То есть он мне подарил возможность как бы иметь денег легким таким, легким путем, просто сказочным. Я увидел в этом во всем готовые сережки. Надо было только крючочки. А тут как раз и разрешили индивидуальную трудовую деятельность. Как будто специально все для меня.
Ну, это я какой считаю, год, если можно
упасть? Это 83-й, 83-й год. Вот примерно, да, разрешили индивидуальную трудовую деятельность. Раньше ведь нельзя было, если чуть больше получишь, чем 70 рублей где-нибудь на стороне, да, можно привлечь. Вот. Ну, разве что меня не привлекли, а так уж было, цеплялись где-то там со стороны, знал я уже это, знал, анонимки были, да, что вот Галанин там деньги гребет лопатой, да. А все ведь как бы законно было через худсовет, там прочее, да, ну, не мне это решать было, расценки там какие-то, ну, все равно думали, что это, о, это много там, ну, было, царапались там, да.
Ну, хорошо, но вы все-таки вот. Решили
призаработать. А тут раскрывать, да, и я просто беру крючочек, да, и вот у меня тогда средняя жена, она развозила там Воткин, Сарабл, там то, все там, да, вот где-то приезжает, ее говорит, что вы так долго не были, целую неделю, вот вам 500 рублей, вы нас быстро разобрали в 2 дня. А бижутерии тогда вообще не было, вообще голиком. Я уж про золото не говорю, это только в одном магазине было в Рубине, а так-то вообще не было, да. И вот это были сережки, и я по этой теме даже хочу специальный стенд сделать. Я сейчас вот собираю такие вот детали, которые у меня еще кое-где остались в виде сережек, да.
Ну, то есть вы не делали, ты просто уже практически готова сижу.
Они готовы были. Это показывать надо, потому что если просто говоришь, да, люди даже не поймут. Нет, один случай интересный был, совсем интересный, люди поймут. Это как-то меня же тянет, вместо того, чтобы развернуть как бы массовое производство, а меня тянет все новое и новое. Думаю, что-то из пластмассы охота поделать. Прихожу в детский мир, там игрушечки целлулоидные разные такие, вот что-то из них можно вырезать, сережки. Подхожу к витрине, смотрю, лежат медиаторы, 2 копейки. 2 копейки медиатор. Ну, мне, я сразу увидел серьгу. Там дырочку надо только просверлить и повесить. Да. Вот. И уже не 2 копейки, а 2 рубля.
И вот вы, да, понимаете,
что это, да, только как искусство.
Да.
Вот я говорю, у вас много этих медиаторов? Она говорит, ну, есть. А сколько вам надо? Я говорю, а сколько у вас есть? А сколько вам надо? Я говорю, ладно, с другого конца подойдем. А они у вас в чем? В каких упаковках? В коробках. А сколько в коробке? 1000 штук. А коробок сколько? 2. Я говорю, я покупаю. Вот, она не верит, все, пока я в центр ЦУМа не сходил, тогда это так было в кассу, заплатил 40 рублей, приношу ей чек, и она так, да, действительно, забирает. Вот, говорит, я тут со второй коробки только на витрину выложила, сняла с витрины, все.
Хорошо, вопрос, Геннадий, да. Вы все и продали,
она,
все,
да,
эти,
и да,
все
эти, да? И она, значит, а что вы будете с ними делать? А я же человек фантазии, я сразу, а я хочу организовать сводный оркестр удмуртских балалайщиков. Нет, 2 килограмма мне осталось еще.
Осталось, да? Не смогли реализовать.
Нет, ну неинтересно было уже. Да, там понятно. Это просто неинтересно было. Да, там много всякого.
Вот. Хорошо, это... для Пугачева это получилось.
Ну, а получилось так. И вот, значит, у меня средняя жена развозит их, когда еще машины не было, да, по городам там, да. И вот, и покупают-то все маленькие. Ну, особенно на селе, маленькие. А у меня большие, красивые такие, 10 сантиметров там такая, витая там эта интересная штучка такая. Их плохо берут. Вот. А я в Москве, я когда поехал в Москву, я там захватил тоже, да, на подарки, да, потому что это дизайнерские вещи были. Если я кому-то не скажу, что это у меня с шахтового двора отходы, и я из них это сделал, то никто и не поверит, что это, да, что это вот такое, да. И там у меня как бы есть, были однокурсницы, которая там, какая-то подруга, а вот той подруги, та подруга знакома с Аллой Пугачёвой была. А это моя певица любимая, в том смысле, что когда она появилась со своими ножками, такими маленько кривоватенькими, прости, Алла, я, это было, только-только ее выпустили, Арлекин.
Да-да-да.
Да, Арлекин ее выпустили. И я говорю, вот она, наконец-то у нас появилась, потому что тогда было 5 или 6 фамилий там, ну, там на все пуговички застегнуты, выходят там, а я иду, шагаю по Москве.
То есть вы поняли, что для Пугачёва...
Да, пришел человек, да, пришел, художник, да, пришел, мир музыки.
Хорошо, ну, интересная, правда, история. Ну, а вы знаете, получила она все-таки этот подарок?
Не знаю.
Не знаете,
да? Нет, да, получила. Нет, это-то получила. Ага. Да, и даже что-то там. Я просто не видел ее.
Хорошо, этом, не видели, да, что она выступала.
Но я видел другое дело. 5 лет назад иду по городу, и вдруг что-то родное такое мелькнуло, по тротуару иду, да? И я так раз ускорил шаг, припустил, идет девчонка такая молодая. Мои серьги. Слушай, я ее раз так за плечики, да? И она, конечно, немножко смутилась. Нет, да, она не испугала, смутилась. Сейчас же люди современные, так, да, может, да, и такое, да, знакомство быть. Подумаешь, за плечи тебя беру. Uh-huh. Да. И вот она, а я на серьги-то все. Я говорю, слушай, это мои серьги. Это я делал. Она говорит, это я у мамы взяла. То есть,
слушай, ну здорово.
Уже второе,
здорово,
поколение, да.
Да, здорово. Ну, это мы сейчас про какие-то истории, которые были в прошлом, да. Вот сейчас хочется узнать, чем вы сейчас занимаетесь. Как у вас вообще, ну, чем наполнена ваша творческая жизнь?
Я бы сказал, что она не только наполнена, она переполнена.
Угу. Слушай, ну это просто приятно, когда вот столько много всего было, а сейчас еще самый такой, да, у вас, да, насыщенный этап.
У меня, я сейчас себя чувствую как никогда в таком творческом запале мощном. Вот как никогда. И как никогда в трудах. Ну, находясь во второй половине жизни, как бы я, ну, не то чтобы там что-то, ну, некоторое беспокойство как бы посещает по поводу того, что, ну, надо это сделать, это надо успеть сделать еще, потому что, ну, Господь ведь, Он призовет, так не будешь там отпрашиваться.
Не успеешь, да. Ну, вот вы говорили как раз о новой архитектурной пластике. Вообще, как вот вы оцениваете это... сейчас мир дизайна? Ведь мне сейчас кажется, как раз это очень сильно все развивается.
Ну, и слава Богу, да, что что-то у нас здесь, и каждый студент может сейчас что нарисовать, то и могут сделать. Вот мне уже это неинтересно в этом работать. Неинтересно, потому что, ну, это может сделать каждый, правда. Технологии есть, материалы есть, опыт строительный есть, заказчики есть.
Вот. А что вам интересно сейчас?
Ну, я как бы не изменил себе. Когда невозможно было в советские годы, по большому счету, заниматься архитектурой, я занимался интерьером. Но зато там я уже делал только то, что я считал нужным. И только так, как я это считал. Это я сохранил себе. Я это делаю. И пока время-то шло, там, десятилетия и прочее, теперь опять, я думаю, будет возвращаться мой этот стиль, мой стиль формирования вещей. Они должны быть предметные, их надо держать в руках, не только какой-нибудь там, не хай-тек какой-нибудь, да, когда мы ничего не видим, и только глазом моргнул, телевизор включился. Руками надо держать, вот. Так же, как женщина.
Это вы знаете, как правило, все модное, это хорошо забытое старое.
Ну,
да?
Вот вы знаете, я вот если бы меня спросили, какое мое достижение самое значимое в жизни, я бы сказал, я сохранился от воздействия на меня моды. Я не был подвержен моде. Я не ушивал штаны, я не расшивал их то уже, то шире.
То есть клетка — это ваш любимый стиль?
Мелкая.
Мелкая, да.
Мелкая.
Да. Заметила.
Тинто, унито, калори. Первое, что я по-итальянски когда-то изучил, это чтобы достойно разговаривать в магазине, когда подходишь к магазину, да, мужской одежды, и тебя спрашивает девушка, «Ке коза дезидери?» Ты говоришь, «Io voglio comprare camici due, 42, 43 d'Italia. Tinto, unito, calori, per favore».
То есть вы хотите сказать, что только в итальянских магазинах закупаете одежду?
Ну, я как человек очень консервативный, донашивающий. Да.
Хорошо. А вот еще по поводу того, что у вас ведь планируется здесь в этом году, в следующем, вернее, году, интересное тоже вы мероприятие. Вот что это будет? Ну, какое-то подведение итогов или что это?
Именно планируется, потому что я этими занимаюсь. Пока только я этими занимаюсь. это мероприятие, оно будет связано, ну, календарно, если говорить, да, то с моим юбилейным сроком жизни на этой земле. А если по сути, да...
Ну, можно
то...
открыть, сколько у вас юбилейный будет год?
72.
Ну, слушайте, сейчас, в общем-то, вы не следите за модой, но модно быть очень... Ну, в 70 это молодость.
Нет, практически. Я даже, если знаете, если вот вы бы меня спросили, а, ну, как ты можешь вообще сравнить себя с таким? Ну, я бы не сказал 20, да, потому что я не помню. По старости лет я не помню про 20 лет, да. А вот 40 помню.
40. Ну, да. То есть сейчас ощущаете 40, себя вот 40, да. На 40 лет, также полны энергии, сил. Правда, хорошо. Правда. И что вот у вас, какие такие планы, что сделать?
Ну, именно вот в праздновании. Если уже по правде говорить о планах, да, я вообще-то не планирую никогда, но тут на самом деле, да, ударился и в планы. Во-первых, я хочу очень многие вещи закончить, которые когда-то, 40 лет назад были придуманы. И они сейчас актуальны и по форме, и по содержанию, и по восприятию. Я их хочу закончить. Они у меня там в почеркушках. Там. Я хочу закончить отцовский стол, от которого, для которого у меня уже есть нога токарная, которую он делал при мне в моем 8-летнем возрасте. И эта нога, она с каким-то чудом, да, сохранилась со мной в связи с разными моими там переездами, пусть немногочисленными, но почему-то она со мной, вот. Более значимых вещей у меня не осталось, да, там ящика с кинофотопленками, с фотографиями, там килограмм на 200 потерялся ящик. А нога вот эта для стола у меня есть. Я этот стол закончу. И еще я выращу лимоны. У меня отец, я в детстве помню, у нас в доме были лимоны. Вот теперь это делаю.
Слушайте, ну еще и вы готовитесь ведь не только как творческий человек, но и как человек, который будет угощать всех.
То есть это сюрприз.
Это сюрприз, дорогие друзья.
Это не обижу. Это не как у некоторых в бумажных пакетиках, да, и быстро-быстро расхватали, все, уже нет, уже и выставка неинтересна. На неделю, на две я вас обеспечу хорошим угощением. Я это уже сделал. Самогон на крыжовнике, который сам собирал.
Хорошо, ну вот хороший задел, как говорится, и, в общем-то, хорошая реклама. Но мы обязательно постараемся побывать, попробовать, посмотреть. Так что спасибо вам, что
на
пришли.
На вас и буду пробовать.
Хорошо, очередь. Хорошо, спасибо. Вы-то не пьете, Геннадий Алексеевич, а мы-то еще...
Несчастные.
Еще, да. Хорошо, Геннадий Галанин, архитектор, дизайнер, был у нас в студии, дорогие друзья. Так что спасибо вам, что пришли. И вам хорошего здоровья и многих-многих планов. Спасибо.
Все принимаю. Вам спасибо за внимание.
Спасибо.
Горячий кофе.